Итак, предложение мое к вам посмотреть и подумать про себя, про вашу историю с напряжением и расслаблением. Эти две темы, они сопровождают нашу жизнь с самого рождения. И вообще так очень интересно посмотреть свою жизнь только как напряжение и расслабление. Я вообще в первом образовании математик, мне интересны всякие там графики, функции. Вот, и как-то я для себя нашла такую интересную, такую вот прям такую историю. Посмотрите, как это интересно, если вообще ничего не видно, а видно просто как вот я расслабляюсь и успокаиваюсь, расслабляюсь, то есть напрягаюсь, расслабляюсь. И это какая-то очень, это какие-то очень важные две темы, они абсолютно вроде бы противоположные, но и очень сильно взаимосвязанные. Потому что, в общем, они составляют целое и очень важное целое в моей жизни. Я надеюсь, что как-то подумав про это, у вас добавятся какие-то вопросы для вашей личной терапии. И думаю, что это будет, наверное, интересно для всех. И не только для клиентов, и для терапевтов, и для супервизоров, и для тренеров. Я лично этой темой занимаюсь до сих пор. Я предлагаю заглянуть в эту тему напряжения и расслабления, и там же успокоение. Под расслаблением я понимаю и мышечное расслабление, да, и психическое расслабление, которое ведет к некому успокоению, к спокойствию. Под напряжением я понимаю напряжение, возбуждение мышечное и всех внутренних органов, которые помогают действовать. И предлагаю вам заглянуть в эту тему чуть-чуть со стороны физиологии. Потому что когда я посмотрела повнимательнее вообще, что нам говорит физиология о вообще том, как устроен человек, то оказалось, вот если так внимательно посмотреть, что вот мироздание то, которое вообще придумало вот нас, придумало человека, оно вообще не сильно заботилось о том, чтобы мы успокаивались. Оно в основном заинтересовано было в том, чтобы мы быстрее возбуждались, куда-то бежали или от кого-то бежали, кого-то догоняли. И по большому счету жизнь, она заключается, вот, чтобы родиться, потом, значит, там дорасти до подросткового возраста, найти себе какого-то, добежать до какого-то партнера сексуального, родить детей несколько, а потом потихонечку вот уже уйти там, уже, в общем, потому что не сильно нужен, и там уже все органы и все системы начинают просто затухать. Ну, я, конечно, не согласна с такой концепцией, вот, я так понимаю, что я совсем не для этого. Вот, но если так посмотреть, то, в общем-то, вот очень похоже, что так. Потому что ребенок рождается с достаточно уже хорошей системой возбуждения. То есть его, например, симпатическая система уже практически готова. И он очень легко возбуждается, боится, кричит, зовет на помощь. Но он нуждается в успокоении и в расслаблении, в утешении. И вот что самое интересное, что опять-таки это мироздание, оно для того, чтобы успокаивать ребенка, придумало, вместо того, чтобы там внутри сделать какую-то такую специальную химию для этого, оно решило, что внутреннее, чтобы, значит, он возбудился, там работает целая химия. Мощнейшая система химическая работает на возбуждение. И она работает прямо с самого начала жизни человека. А на успокоение, в общем-то, при рождении почти ничего не работает. И вот это мироздание, оно придумало. А дай-ка я, значит, маму рядом поставлю, вот она пусть будет, пусть она успокаивает. И получается, что мамы, это вот единственный первый успокоитель, который есть у ребенка, об которого ребенок успокаивает, и, собственно, тему успокаивается, и вот эту тему успокоения потом несет через всю жизнь. И, соответственно, эту тему несет как клиент, потом к терапевту. И есть куча всяких, я знаю, много-много сессий, при котором я сама тоже про маму с терапевтом своим говорила, про то, в общем, как вообще там, как иногда там было сложно, как и все. А по большому счету, говорить с терапевтом надо про другое. Как мне удавалось с мамой реально успокоиться, как у мамы получилось. Потому что то, что у моей мамы получилось когда-то в моем детстве, это точно работает про меня. И работает это сейчас. Это тот механизм успокоения, который очень мне важен в плане знания того, как я могу успокоиться. Потому что успокаиваться надо обязательно. Потому что опять та же самая, то же мироздание придумало вот что. Если организм, там, человек там, или животное очень сильно переживает, его внутренние органы начинают так сильно страдать, что он в конце концов просто не доживает, он просто умирает. Вот. И в принципе вот эта вся история, она была ведь у древних людей, они так и жили тоже. То, что я говорила, там рождались и очень-очень быстро умирали. Мы физиологически ничем не отличаемся от них. Мы таким же образом существуем. И вот это возбуждение и напряжение у нас есть постоянно, вот в течение вот всей жизни, каждый день, много-много раз. А как мы знаем, что мы напрягаемся, что нас напрягает? Вот мы знаем, что мы напрягаемся, когда мы чувствуем страх, что мы, когда мы чувствуем стыд, когда мы чувствуем вину. Но с этим как-то мы работаем как терапевты. Но есть еще некое состояние, самое начальное состояние напряжения, которое называется тревога. Вот с ним очень сложно быть, потому что это самое изначальное напряжение, которое нам дано. Я так понимаю, что если бы там был какой-то тоже там создатель, наверху сидел и думал, да, надо как-то вот, ну, дать что-то хорошее, чтобы человек быстренько там побежал и что-то сделал, дай-ка я ему дам возможность тревожиться. И в тревоге есть очень много хорошего, потому что это очень много энергии. Очень много энергии на того, чтобы сориентироваться в неизвестной ситуации. То есть, по сути, это энергия на ориентировку. Но засада заключилась в том, что когда мы получаем возможность вот так возбуждаться, вот эта возможность возбуждаться у всех очень по-разному происходит. И оказывается, что с этим возбуждением иногда очень сложно справиться. И сложно справиться до такой степени, что тогда жизнь происходит все время в переживании вот этого возбуждения, страдания от этого возбуждения, а по сути ориентировки никакой не происходит. И это тоже получается очень такая большая проблема, которая несет в себе потом очень телесные процессы, очень сложные, иногда даже заболевания, с которыми тоже вот нам всем, как терапевтам, приходится иметь дело. Я, значит, хочу повторить, что вот та система человека, которая его успокаивает, рождается не сразу. Она рождается через маму. И более вначале через маму, потом ребенок каким-то образом это усваивает и начинает себя успокаивать сам. И это происходит где-то, наверное, только годам к трем, а иногда и дольше. Но даже и дальше любой человек нуждается в сильном и в хорошем, и в надежном успокоении. Какая вот моя основная идея, собственно говоря, вот этих моих размышлений? Что, собственно, я хотела вам главное сказать? Про то, что нет никаких иллюзий, что расслабление у вас получится автоматически. Оно автоматически вряд ли получится так хорошо, как у вас получается автоматически напрячься. Потому что химия напряжения, она совершенно. А химия расслабления практически нет. Там она есть, но она бывает очень-очень слабая. И из-за того, что мы привыкли расслабляться через кого-то, потом и не очень хорошо понимаем расслабляться и успокаиваться от кого-то, мы потом очень сложно можем принять ответственность за то, что расслабиться и успокоиться я могу сама. Мы дальше по жизни идем и ищем кого-то, об кого мы можем успокоиться. И это огромный такой путь в созависимость. И я хочу, чтобы вы видели вот эту альтернативу. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над теми способами успокоения, которыми пользуетесь вы. Я хочу, чтобы вы как-то вспомнили, какими способами вас успокаивали ваши родители, мама, возможно, бабушка, дедушка, возможно, еще какие-то люди, но они заложили вас когда-то, ваши собственные способы этого успокоения. Почему это так вот сложно расслабиться, успокоиться? Потому что надо для начала еще и ощутить то, что надо расслабить. Надо еще и удержать то, что это расслабление. То есть это длительный такой процесс, который, в общем-то, получается сложно и не у всех. И вот я так думаю, что опять тот же там создатель, наверное, думал, ну надо кому-то все-таки дать какой-то бонус по расслаблению, да? И они посмотрели, ну где вот самое большое напряжение? И выбрали они Индию и Китай. Их там всех так много, и думаю, ну давайте им небольшой бонус. И кинули им такую идею йоги и цигуна. И это действительно огромный бонус, потому что это практически система, хорошо работающая, надежно работающая, отлаженная годами, которая позволяет наладить телесную осознанность, которая знакомит с напряжением, с расслаблением. И что самое интересное, знакомит с напряжением по делу. Вот этот принцип, то, что работает, должно напрягаться только то, что работает. А то, что не работает в теле, должно отдыхать. Я его первый раз узнала, когда училась в Академии йоги, и как-то для меня это было очень вот важно. И долго этим занимаюсь, и не всегда у меня получается следовать этому вот хорошему завету. Но если подумать, такая фраза, что ну и такое как бы напутствие, что должно то, что работает, напрягаться, а то, что не работает, расслабляться, это очень похоже на принципы нашей, на принципы гештальт-терапии. Потому что мы говорим про, прежде всего, незавершенные ситуации. Очень много про них работаем. И незавершенное напряжение, если мы его находим и можем найти, и можем на него выйти, если мы у нас получается, то хорошо, если оно уйдет, хорошо, если оно успокоится и расслабится. И потом, если мы с вами еще посмотрим на цикл контакта, который вот все там рисуют, да, это вот такой график. Если кто помнит, то там вертикальная ось – это энергия. Как раз энергия. И очень это... Получается, что вообще этот график очень правильно показывает, что в начале цикл контакта энергия, опять-таки напряжение, возбуждение, вот все, что хотите, возрастает. А потом снижается и должно выйти на ту полочку какого-то условного, нормального возбуждения, которое приемлемо для каждого человека, для его базового, потому что у всех оно разное. Ну, вот, собственно, наверное, все, что я хотела сказать. Мои коллеги добавят.
Да. Может, вопросы какие-то сейчас вот той части, которая есть, а мы дальше там продолжим тогда.
Казалось, заболевание от напряжения. Да. Вы ищите какие-то вообще?
Все психосоматические заболевания? общем, идут от напряжения.
А если не психосоматические заболевания, если просто
психические, без приставки психо? Так, и что? Какой твой вопрос?
Ну, мой вопрос, если они вообще такие психосоматические заболевания.
Которые не уча... в которых не участвует психика? Слушай, я не знаю, я вот... Я очень люблю сотрудничать с врачами, на самом деле, опять-таки, как я понимаю. Поэтому это тот вопрос, который я бы тебе как раз задала. И у меня очень много интереса к твоей профессии. Потому что твоя профессия, она как раз... там заключено очень много знаний про психосоматику или соматику. А ты скажи, кто ты?
Я?
Да, ну по профессии. А не все знают.
Я онколог.
Мне кажется, современная медицина, она вот движется как раз все и больше отхода от вот такой модели, угу. что есть какие-то заболевания, связанные чисто вот вообще с телом, а вот психо-биосоциальная модель, она все и больше вообще вот как бы развивается. И вообще, ну, то, что я сталкиваюсь, по крайней мере, с тем, что раньше психиатры рассматривали как чисто вообще некие нарушения физиологические, сейчас уже рассматриваются как точки зрения нарушения действительно социальных контактов, нарушения психологической какой-то, действительно, то, что возбуждения много, а расслабления нету. И также некими генетическими факторами, которые предрасполагают к этому. И очень сложно вот это выделить, поскольку вот, в общем, такой ясности четкой, вообще постепенно, она, мне кажется, размывается достаточно много. Чем больше мы можем исследовать, чем глубже мы залезаем, тем меньше у нас вообще вот этой вот такой прям конкретики, которая прям бы нам объясняла. В том числе, угу. мне кажется, заболевание то же самое.
Угу. Еще какие-то вопросы?
Я прям вот... продолжу немножко. Наверное, мое размышление здесь такое больше про данность. Мы все разные, но при этом нам что-то дано изначально. И мы можем что-то сделать только в очень определенных рамках. И иллюзия про всемогущество, мне кажется, самое большое напряжение. Про что я говорю? Ну, например, если говорить про напряжение, то наша нервная система, она вот дана, заложена. Мы можем ее тренировать и что-то с ней делать только в рамках данности. Для того, чтобы на это ориентироваться, ну, например, терапевт, можно просто посмотреть на клиента. Кожа и нервная система... формируются с одного зародышевого листика. Mm-hmm. И поэтому белокожие европейцы все трепетные, легко возбудимые. И темнокожие африканцы, им, например, если даже посмотреть по музыкальным инструментам, практически ударные инструменты в Европе, только на юге это максимум тамбурины. А огромные барабаны – это все Африка. Невозможно пережить такое возбуждение. И, то есть мы можем с этим что-то делать, там, научиться играть, но как бы не характерно. И тогда... возбуждение, которое возникает, скажем, у человека... То есть тогда мы точно предполагаем, что если передо мной сидит тонкокожий блондин, то, скорее всего, у него легко возбудимая система. Я могу это перепроверить. И при этом контекст, который мы учитываем, он... нужен только для того, чтобы понимать, ну, например, насколько это возбуждение будет переносимо. Ну, например, если возбуждение долго, его держать трудно. Но не всем, вот темнокожие могут держать его дольше, потому что у них более устойчивая нервная система. То есть вот просто понимать, что тренировка все равно возможна только в каком-то пределе. То есть не всех берут в космонавты, что-то досталось. Мне кажется, это очень важный кусочек, который часто забывают. А он, ну как бы, на входе мы видим то, что сделано. Дальше человек что-то с этим делает, он тренируется, он развивается, он учится напрягаться и расслабляться. Но опять, кто-то вспыхивает, а кого-то не раскачать. И это важно учитывать и понимать в терапии, например, что кто-то будет двигаться быстро, а кто-то медленно. И не потому, что он там плохо соображает. Он так сделан. Мне кажется, это очень важная часть. Но каждый раз видеть другого, вот прям с большой буквы, другого. Я думаю, что это относится и к способам расслабления, где это правда внешний навык, и человек через движение, уже ну, если мы осознанно начинаем искать свои пути, то для кого-то это там плавание, например, и он расслабляется в воде, кто-то идет на йогу, кто-то бегает, как ни странно, казалось бы, это напряжение, но человек от ритмичного удара расслабляется, для кого-то верховая езда. И это ну, можно смотреть про те зоны, откуда нарастает возбуждение и как оно дальше может распределяться по телу. И тогда помогать клиенту искать способы расслабления уже осознанно. То есть есть что-то, что опять родилось, через маму научилось. Дальше человек хочет развиваться дальше, и тогда зоны возбуждения следуют как бы не так, из зоны возбуждения следует способ расслабления. Потому что если напряжение начинается изо рта, да, или с ног, или с рук, то это будут разные тактики. Это, ну, как-то, мне кажется, может очень помогать в терапии.
Да. Я, то есть, уже могу.
Ну, да. Если будут вопросы.
Да, мне кажется, это, может быть, еще как да. будто каждому есть какие-то вопросы, есть вот про данности. Да, там тоже.
Я занимаюсь способом, который человек сам выбирает для себя, там, либо он бегает, либо он там музыку ритмично слушает, сидит вот такой в наушниках. Могут подсказать,
собственно, вот эту зону, где это расслабиться под тяжелый рок, думаю, нет.
Ну, человек вот сидит и говорит, это для меня
отдых. Я думаю, что это состояние измененного сознания, которое позволяет ему отдохнуть, но это не расслабление. То есть вот здесь тоже эта разница, где он просто уходит из реальности, да, в изменённом.
Это торможение?
Это, но не расслабление, он продолжает сидеть. Потому что когда ему бьет вот это вот, и он такой в ответ это, в принципе, сидит такой, понимаю, вот, это в метро очень видно бывает, сидит такой.
А у меня...
Можно просто короткий комментарий. Думаю, что важный момент, как раз тому, что Оль говорила, что дело в том, что мы начинаем расслабление только из того опыта, вот там с мамы, который у нас был. И в этом плане, если этот опыт был, ну, вернее, каким он был, таким он и был, да? Вот. И часто люди, когда начинают заниматься чем-то таким, вот йогой, цигун и так далее, они только обнаруживают состояние, которое им просто незнакомо. Они попадают совсем на что-то новое. Человек, который слушает тяжелый рок, или он там, значит, попил кофе, покурил, там, значит, и так далее, говорит, о, вот это отдых, он описывает какое-то одно состояние. Но, возможно, он ничего не знает про какое-то другое. И часто, да, в терапии у нас такой, правда, интересный вариант, что мы как бы с человеком движемся куда-то, куда на самом деле, где он не был. Вот, мы какой-то создаем новый опыт, который для него неизвестен, и о котором он на самом деле не может нас попросить, потому что, как бы, ну, не знает такого.
Правильно ли я понимаю, что опыт с мамой был не всегда такой, как расслабляет, а бывают мамы отвергающие и злобные?
Ну, одного ребенка мама там держала на ручках, там часто, много гладила, а кого-то поменьше.
Ну, вот того, кого не держала, не гладила, или там детдомовских детей, не имеющих полного торможения, мы как бы как терапевты формируем это. Да, ну, как бы мы являемся тем объектом, который научает расслабляться.
Индийцам вот, и африканцам вот Господь, как ты говорил, дал вот вообще вот как бы йогу, да, там, вот, цигун, а еще он им дал солнце. И отопление хорошее такое. Что они там просто вот обмекают, расслабляются, и когда ты приезжаешь в теплую страну, у тебя там суставы гнутся вдруг по такую сторону необычно. А потом в Москву приехал, через день пытаешься тоже сделать все, вывихнул все, что может. И думаешь, теперь надо разогреваться, как обычно, час.
Ну так смотри, а это как раз опять про контекст.
Контекст. Вот я про это, вот я поэтому и хочу сказать дальше про контекст как раз.
Вот. Что это контекст?
Да. Вот сейчас индустрия наиболее развитая, которая у нас вообще вот такая центральная. Какая индустрия?
Туризм.
Нет. Электроники. Ведущие корпорации у нас электроники. А вот. Следовательно, вот сейчас что у нас идет вообще такой прорыв куда? Это энергия. Дофига энергии. Мы еще и черпаем новые способы энергии. Вот скажите, у кого во время интенсива регулярно садится телефон? Вот. Вот сдохло, не хватает, надо бежать к этой розетке, туда ты дых так зарядился, Wi-Fi там туда-сюда выделил. И энергии постоянно не хватает. Постоянно, и нас постоянно говорят, не боитесь, ребята, пауэрбанки, солнечная энергия, вентиляторы, которые будут дуть, и у вас все будет заряжаться. То есть нам вообще говорят, что вообще энергия дофига. Вот, она нескончаема. И это одна часть такого послания, что типа вот, ну, вообще вот, ну, пользуйтесь тем, чем хотите, берите откуда надо, энергии будет много. Вот. У людей это, конечно, вот эта идея, которая вот так вот транслируется, мозги перемыкает. И, конечно, они воспринимают свое тело вот с таким же подходом, что энергии тоже будет до черта. Вот. А до черта энергии быть не может все время. Рано или поздно, как говорится, нужно, чтобы телефон разрядился для того, чтобы опять его заряжать. И тело для того, чтобы его вообще подзарядить хорошо, оно должно, вот как раз, как ты говоришь, вот, обмякнуть и разрядиться. Вот. Ну, те, кто еще помнят никелевые аккумуляторы, вот, они, в общем, помнят, что этот никелевый аккумулятор нужно было, значит, сначала разрядить, вот, а по полностью, а потом зарядить. Это еще как-то соответствовало какое-то вообще представлению о том, как устроен человек. А дальше это вообще перестало соответствовать. Потому что сейчас аккумулятор, ты его вообще можешь не разряжать, а просто взял, зарядил, он так же работает. В общем, техника, конечно, уже нас опережает, и скоро, в общем, роботы, они, конечно, поглотят, в общем, это пространство окружающее, и мы будем как-то жить совершенно иначе. Много фильмов про это снят. Вот. Ну, в общем, ладно, это я так... для поддержания некой реальной ситуации, в которой мы находимся. Вот. А я хотел сказать, вот как раз в силу того, что вы говорите, про власть, но некой ситуации, которая есть. Вот. И что мы живем, ну, в обществе, которое транслирует про то, что нужно быть достаточно энергичным. Вот. И если вы посмотрите телевизор, вот кто бы хотел смотреть... утреннюю передачу, вообще-то, как я на вас смотрю, вы, наверное, Первый канал не смотрите. Вот. А я смотрю Первый канал. Вот для того, чтобы понимать, я вам расскажу сейчас про это. Значит, на Первом канале много забавных передач. Вот. Психологию по ним изучать прекрасно. Последняя передача хорошая, это про мужское и женское с Гордоном. Вот смотрите регулярно, в общем, там просто кладезь. Вот. Но если про энергию, то утренние передачи все, это про то, чтобы штыриться. Там ведущие, они вообще просто, я не понимаю, они либо не ложатся спать, либо это какие-то клоны, которых вынимают вот так вот. Потому что в 7 часов ты вставляешь этот телевизор, а там такая улыбка у человека, вот такие горящие глаза, он с чашкой кофе вот так вот стоит.
Они
и
просто это
тебя.
Записывали в 8 вечера.
Знаешь, они...
Я тебе клянусь.
Да не-не-не, я звонил даже несколько раз в прямой эфир. Я тебе говорю, это хоть два года назад было, но это реально. Там можно даже вот с ними поговорить. Вот туда вот.
А, ну тогда это.
Вот, мне кажется, про то, к чему вообще нас вот двигают. Это про то, что ты должен быть все время максимально активным, вообще бодрым и прекрасным. Вот эти вот размягшие тела, расслабленный час по телевизору никто смотреть не хочет. Вот. не знаю, либо от зависти, либо от непонимания, для чего это показывают. Вот. И в этом плане, мне кажется, что вот мы вынуждены вот иметь дело с тем, что социум, он действительно накачивает нас идеями, интроектами по поводу довольно энергичного образа жизни, а тело наше, оно вообще к этому абсолютно не предусмотрено. Вот. И поэтому вот задача-то как раз, что приходится с этим конфронтировать постоянно, вот с этими идеями, которые вот идут изнаружи. И хотим мы это не хотим, но внутренне придется вот это расслабление, то, что Оля сказала, ну, на уровне каком-то телесном обнаруживать, как это делать, ну и на уровне вообще ну, неких противопоставлений тому, что транслируется в средствах массовой информации, вообще через какие-то вообще разговоры с людьми. Вот. То есть какая-то вот эта психология наша, она все равно постоянно будет сталкиваться с тем, что мы вынуждены замедляться. Вот. И, в общем, по этому поводу ну, можно много всяких различных примеров приводить. Ну, вот те, которые вот я вам привел, это такие очевидные примеры. Но я думаю, что вы можете посмотреть как бы, примеры, которые у вас есть ну, в ваших ну, семьях. Вот. Ну, вот часто же люди, которые болеют депрессией, они такие очень ну, малоподвижные вот, и неактивные. Вот. И что часто, ну, вот как бы, ну, если кто-то болел депрессией, может сказать, если кто-то не болел, то может и видел. Вот. Ну, что к человеку, как обращается окружение с ним, что ему говорят? Вот какое послание? Вот взбодрись, соберись. Вообще как-то, как будто это вот какая-то такая ситуация, что ты ну, разрядился, ты вообще зарядись, ты в розетку ставься какую-нибудь, и все будет хоккей. Вот. А в этом плане как раз особенность в этом состоянии такая, что это как раз невозможность расслабиться, невозможность дать себе действительно расслабление, вот эта спутанность в сознании, расслабление и транса. Еще с чем расслабление путают вообще очень часто? Расслабление... А? Со сном таким, да. Когда я вообще отключился. Или еще путать расслабление со сменой деятельности. Да, вот типа мы такие здесь, помните, вот как вот...
Отдых, это смена.
А это правда приносит определенную ну, разрядку-то приносит. Вот я сегодня здесь на интенсиве сижу, а завтра я буду в Твери в ресторане жрать. Ну будет смена деятельности. Вот. Расслаблюсь ли я? Нет. Не расслаблюсь. Вот. Потому что это не принесет расслабление. Это принесет некие смещения фокуса внимания. И вот в этом плане у нас таких ловушек полно. Мы думаем, что мы расслабляемся, на самом деле мы просто...
А еще химические.
Чем-то другим. Вообще.
Якобы расслабились.
Да, 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 да. Такой вот весь такой прям расслабленный, но только единственное, что вот это потом ситуация, что он расслабился и не может в себя прийти, какая огромная. Вот. Фон какой после этого.
И потому что, например, там, я вечером должен выпить для того, mm-hmm. чтобы снять напряжение. И дальше mm-hmm. иллюзия, что я снял напряжение, да. Снял напряжение, а потом... Бах и рвануло.
Откуда?
Откуда? Я же не напрягался.
Угу, угу, угу. Вот, поэтому мне кажется, что вот та ситуация, в которой мы находимся, она не располагает нас к тому, чтобы мы действительно расслаблялись. И то, чем мы занимаемся здесь, мы вообще можем как-то видеть, как люди вот в группах или в индивидуальной терапии там, в общем, стараются всячески усилить напряжение для того, чтобы не допустить вообще какого-то расслабления. И это естественно, поскольку это принято. И мне кажется, вот это важная часть, что вообще начать вот как-то видеть в этом ну, не столько ну, как-то собственную потребность, а сколько действительно некое следование тому, что, ну, не знаю, так очень по-простому сказать, модно. Вот, и от этого не хочется отрываться. И есть страх, что если я не буду энергичным, то я, в общем, буду никаким. Вот. Вот поэтому, в общем, приходится с этим постоянно бороться как-то вот так внутренне.
Я хочу сказать, что энергичное состояние, оно нормально при общении. Действительно, когда мы общаемся, опять-таки, это вторая, третья фаза вот, цикла контакта, угу. там высокий уровень энергии, он действительно, ну, он естественен, да? Плохо, когда нет в начале хорошего расслабления в угу. преконтакте и нет его в конце постконтакта. А это как раз две части, когда человек находится сам с собой. Помните, у нас первая и последняя фаза – это когда мы сами с собой. И поэтому вот эта ситуация про расслабление – это про то, это про ваше какое-то ну, хорошее экзистенциальное одиночество. Когда вы в нем можете реально расслабиться, обнулиться, завершить те процессы, которые вы начали. Вот.
Да не заменить это другим процессом,
не заменить,
а именно
завершить да. его, чтобы расслабление это было неким моментом завершения какой-то начатой, проделанной работы, да, чтобы расслабление было вот важным тоже этапом завершения.
Ой, Миша, я думаю, что у нас есть какой-нибудь механизм наш на сигнал расслабления. Это чувство усталости. Но вот мы активны в какой-то такой активной фазе. Как мы вообще вот эта идея расслабляться, она откуда? Как мы узнаем, что в этот момент напряжение чрезмерно? Или оно становится нам слишком вредно? Какой, собственно, внутренний сигнал?
Там есть физиология. Нет, там простроена физиология. Там гамма-аминомасляная кислота, которая включается в определенный момент. Просто ее... Вот... Давайте мы туда не пойдем.
Да, я вот хотела сказать, слушай, там есть засада, потому что усталость...
Да.
Вот это система процесса торможения. Не самая аминомасляная, а аминокинезитивная.
Вот, врачи хорошо знали. Да. Спасибо, Лиза.
Я просто спрашиваю, смотри, усталость, на мой взгляд, она может быть неопознаваемой. Если нет навыка ее опознавать... Нет,
навык, это мы не говорим про нарушение, а говорим, что он заложен. И это ощущение у нас есть. Не про то, когда оно исчезло. Вот мне знакомо чувство усталости. Да? Я его распознаю. Задача распознать его на более ранних этапах.
Сейчас, секунду. Смотри. Ребенок засыпает на ходу. Ну, сам знаешь, вот он шел, потом так бах и упал. Поэтому это воспитывается. И если его, например, жестко воспитывали, то нет опознания. Это навык. Усталость – это, к сожалению, навык. Потому что вот пример – это ребенок, который играет до того момента, пока он вот где сидел, там упал.
Не знаю. Я знаю детей, которые не падают замертво, а начинают достаточно медленно снижать активность.
Это были мамы какие-то очень хорошие.
Очень хорошие мамы. Это вот опять же говорю про то, как это, это внешняя штука. Она не заложена. Я вот про на что отреагировала. Ты сказала заложена. Это воспитывается. Вот я про это.
Мне кажется, здесь важно еще сказать, потому что Тихон говорит, что часто бывает вот потребность в расслаблении, люди не замечают, в каком случае, вот они впадают в некое раздраженное состояние. И вот часто бывает раздражение, это сигнал о том, что мне уже сейчас вот не надо, вот мне хорошо бы уже расслабиться, но это путается со злостью, и начинается некое, постоянное, в этом состоянии попытка что-то поменять, что-то сделать. И вот это раздражение не распознается как сигнал о том, что вообще мне надо отступить, и вообще отдохнуть и выдохнуть, да? А наоборот начинается включение во что. Это вот по детям очень часто знакомо. Вот когда вот он делал уроки довольно часто, и он начал уже капризничать, орать, вообще все бросать. Если родители не очень это распознают, они начинают с ним спорить. И начинает его
лучше наказывать. Заставлять.
Да. Распознать, что в этом он устал, довольно бывает сложно. Часто мы это с собой проделываем.
Смотри, когда пара вот эта, усталость, но для того, чтобы восстановиться, нужно отдохнуть. Но чтобы отдохнуть, нужно расслабиться. И здесь такая скорее точка. Напряжение, которое и остаточное напряжение, и готовность к напряжению, и прочее. То есть это такая
следующая. Как ты узнаешь, что нужно расслабиться?
Я-то узнаю потому, что я могу получить достаточно полноценный отдых, остановиться, тогда, когда я расслабился. То есть тогда, когда мышца расслабилась, и, соответственно, к ней текать достаточно крови со всеми веществами для того, чтобы она восстановилась. Как я узнаю? Вот еще по ощущениям. Совершенно просто. Привет, мышца мне говорит. Ой, здравствуй, извини.
Я про это, что мы получаем сигнал внутренний, что пора. Пора что-то сделать. То есть мышца говорит, хватит активничать, я требую отдыха. Можем, не можем, это второй вопрос, да? Но сигнал как таковой нам заложен все-таки, мне кажется. Я не думаю, что это социальная функция. Пока ты меня не увидел.
Ну, здесь можно спорить. Или выяснять, ну, как бы, терминологию. Я думаю, у нас здесь есть разница в терминах.
Может, что-то спросить еще важно?
Да.
Или сказать.
А как вы расслабляетесь вообще, имея такое количество клиентов, групп и так далее? Вот как вам удается расслабиться вообще?
Это шутка. Так, по сути, у меня есть специальные периоды, когда я не работаю. И они достаточно регулярны. То есть у меня построен курс так, чтобы я имею в виду периоды, когда я
отпуск.
Да. И у меня один.
То есть это ответственность за то, чтобы отдохнуть. И там же где-то есть и про расслабление и телесное, и мышечное. Но это какая-то забота и специальные действия для того, чтобы организовать свой отдых, тот, который подойдет. Потому что не каждый отдых подходит, а вот только тот, который вот очень индивидуально подходит.
Я бы назвала это гигиеной. Соблюдение выходных. Не жадничать на то, чтобы это растягивалось. Отдых, ну то есть перерывы. Ну, то есть это, в общем-то, это выстраивается. Опять от телесных навыков.
И опять-таки, это чувствительность к этому периоду. Сколько нужно, сколько после какого количества работы, сколько нужно отдохнуть. Это приходит с навыком, ну, с годами, с практикой. Понятно, что вот сейчас уже вот все. И в этом смысле есть, конечно, некие сигналы усталости, которые говорят, что все, надо уже вот как-то...
Сигнал усталости. Утром встал, смотришь так на часы, 12 часов.
Утром.
Специально привожу такой странный пример. 12 часов. Думаешь, о, клиент в час. Радостный такой, идешь, клиентом работаешь. Через 2 месяца утром просыпаешься, смотришь, 12 часов, тот же самый человек. Думаешь, блин, клиент, идти к ним, неохота к нему. Понимаешь, что дело вообще не в человеке, а дело в твоем вообще состоянии. Оказывается, вот и можно легко спутать. И вот как раз вот навык вот распознать в себе вот это вот, что это состояние уже усталости уже, а не то, что это с внешними факторами вот связано, которые вокруг нас. Вот это, мне кажется, как раз то, что просто надо обращать на это внимание.
Как раз 2 месяца – это вот как раз период.
Да. Отпуск у меня и на через 2 месяца.
Это такой характерный период.
У тебя тоже.
2 месяца отпуск, 2 месяца.
Нет, 2 месяца, потом где-то 2,5 недели отдых, и потом можно опять 2 месяца.